Здравствуйте. Мой доклад называется «Политэкономия духа», и говорить я буду о мышлении, естественно. Я попытался проанализировать и выдвинуть свое видение развития, возрождения, развития мышления и, собственно, что это такое. И отбирался я от Спиноза, от его определения, что мышление – это есть действие сообразно контуру внешних тел, то есть сообразно логике необходимости. Так вот, если брать это действующее тело, то уже даже древние греки, а и в основном философы нового времени, говорят о том, что действующее, намекают на то, что действует это не все тело. И Ильенко это прекрасно знает, что мышление возникает в основном благодаря действию руки. То есть, если взять не тело в целом, а главный элемент, из-за которого возникает мышление, то мы получим руку. Так вот, исследовать нужно именно руку, потому что если мы проследим, откуда берется сознание в контексте развития всего мышления, то мы неизменно должны брать диалектику и брать монистический подход. То, что предлагал Спиноза, то, чему действовал, то, чему следовал Ильенко. Ну вот если монизм, это на самом деле очень сложно, потому что если брать любые современные концепции мышления, даже если они будут называться диалектическими, марксистскими, то вот если не брать это гносеологии, если там сделать первоначальную ошибку, то все равно у нас получится этот декартовский дуализм. И если брать мышление, которое привносится в тело или живет вокруг тела, или как-то, ну, то есть христианские концепции, все равно это сводится к христианству, к душе. Для того, чтобы понять, что такое мышление, собственно, нужно рассматривать не просто тело, и даже не индивидуальное тело, а нужно рассматривать способ действия, наверное, формы материи, социальной формы материи. Так вот, в контексте этого нужно вывести базовую категорию, которая сама по себе обуславливает все, но она из ничего не выводится. То есть, это тот момент перехода биологической формы материи в социальную форму материи, которая не обуславливается предыдущим развитием материи. Так вот, я считаю, что эта категория есть не просто рука, а я так назвал ее в кавычках «мыслящая рука». Мыслящая, я объясню почему, точнее дальше станет видно из контекста. Так вот, если вспомнить Энгельса, который в своей работе «Роль труда в происхождении превращения обезьяны в человека» рассматривает не просто руку, ну, все знают, что он рассматривает эволюцию руки, революцию руки вследствие того, как меняется способ использования орудий труда. Но почему-то многие забывают, что это не есть индивидуальный способ использования орудий труда, это есть коллективный способ орудия труда. И эту руку мы можем рассматривать лишь только как общественную революцию, то есть общественный способ использования руки. И мышление, которое возникает вследствие благодаря тому, что человек начинает действовать с природой не природным способом, не естественным способом, у него появляется вот этот феномен сознания, который не обуславливается никакой природой. Так вот, я хотел сказать, что рука, ну, собственно, орудие труда, это и есть то, что создает неорганическое тело человека, будь начиная от ложки ильенковской или не только ильенковской, тут выяснилось, что еще Кузанский брал пример ложки, то есть та ложка, которая приносит, начинается, с которой начинается сознание у слепых, глухонемых, и использование вот этой руки, то есть человеческой руки, которая создает неорганическое тело человека. Так вот, здесь нужно использовать, наверное, вот этот способ взаимодействия, который порождает все другое. Этот способ взаимодействия называется общественное производство. Здесь никакого секрета нет. И если брать методику, то мы здесь не можем брать никакую иную методику, кроме той, которую предложил Ленин. Ну, он сказал, что если Маркс нам не оставил логику с большой буквы, то мы должны использовать логику капитала. И я думаю, что другой логики здесь и быть не может. Не просто потому, что философия очень слабая, она не может создать свою логику. Потому что философия и мышление – это не есть основа, это есть следствие производства. Поэтому здесь нужно брать политэкономию. Но если брать саму политэкономию как науку об производственных отношениях, то исследуя логику того, как человек меняет окружающую среду, как изменяется его сознание и насколько способ изменения обуславливает границы его мышления, то есть насколько это влияет на развитие мышления. Здесь нужно брать несколько этапов. Ну, коренной и переломный этап был, естественно, промышленная революция, буржуазная революция нового времени. Именно поэтому Ильенко начинает свою диалектическую логику отсюда. Потому что именно это было, потому что именно по революции можно следить за тем, как развивается мышление, как развивается логика. И почему? Потому что здесь возникает несвойственный предыдущим способом, предыдущим эпохам способ производства, индустриальный способ производства. Появляется машина, это есть средство, это есть инструмент, это есть средство предложения руки. То есть это то же, что было раньше обычным ручным инструментом. Но теперь человек, создая, усовершенствуя инструменты, создая, усовершенствуя производительные силы, получается в зависимость, становится в зависимости от созданной им машины. Вот той машины, которую писал Ильенко. То есть машинное производство начинает диктовать уже свою логику, логику своих форм, по которым обязан, по которым должен следовать человек, человеческий разум. То есть получается обратная зависимость, и человек становится фактически рабом этой машины. Получается, что капитализм есть какой-то предел развития мышления, и дальше этого мышления мы шагнуть не можем. Не можем, если не преодолеем капитализм. Поэтому, наверное, основной задачей политэкономии здесь может служить только вопрос о том, как преодолеть капитализм, как сломать вот ту машину, которая фактически обуславливает наше мышление, только фактически которая ставит преграды. И здесь может возникнуть вопрос, а почему преграды? Может быть, это и есть объективное основание? Ведь никто же не ставит целей заведомо, и никто не ставит цели вне нас самих. Цель выводится вследствие самого движения. Если движение упирается, может быть, и это есть конец. Но, собственно, если брать понимание мышления выше, не просто как следование индивидуального или даже коллектива логики определенных предметов, логики определенных отношений, а как реализация общественной формы движения по своим законам, полная реализация, то только это и может быть самим мышлением. Мышление – это не есть результат, это есть процесс. Процесс вместе с результатом. Но почему-то все забывают именно о результате. Не пройдя вот этой вот логики становления общественной формы движения, получается, что мы еще не мыслим. Мы мыслим только в лишь той форме или что ли в мере, в которой мы это все преодолеваем. Получается, что есть предел капитализм, который нужно преодолеть. И вот здесь как раз и упирается, и возникает основная проблема политэкономии, на мой взгляд, на наш взгляд, которая состоит в том, как преодолеть товарное производство. Потому что капитализм – это есть средство товарного производства. Товар – это клеточка капитализма. И не найдя иной способ относиться к миру, как вот бестоварно, получается, что мы ставим для себя самих преграду вследствие развития, преграды развития мышления. Так вот, этот вопрос решал в своей работе Ильенко, в работе «Машина и кибернетика. Мозг и человек». И, на мой взгляд, решал он совершенно неправильно и не должен был он так решать. Почему? Ну, если вы помните, он говорил, что никакая организация машин, имеется в виду производительных сил, без сознательной организации человека не способна преодолеть капитализм. Капитализм может сломать только лишь сознательное коллективное действие класса рабочих, советских людей. И машина все равно останется лишь только средством, то есть машину он вообще не рассматривал. Это был ответ, исторический ответ, в смысле, ответ конкретно исторического спора насчет природы мышления. Но, отвечая правильно в этой области, он совершенно не заметил той роли машин, которую в свое время еще замечал Маркс. В 13 главе «Капитала», исследуя применение машин, он, ссылаясь на английского экономиста Юра, говорит, что на его идею автоматической фабрики, автоматизированной фабрики, он рассматривает капиталистическое и некапиталистическое применение машин. Ну, капиталистическое – это понятно, что сами производительные силы диктуют логику обращения с ними. То есть, если это машина, то, используя ее, ничего иначе, кроме капитализма, мы не получим. Но здесь же Маркс рассматривает, что машины можно использовать и в некапиталистической форме. То есть, используя, ну, там, конечно, он не нашел никакого ответа, потому что его еще тогда не было. Он просто вычленил эту идею и оставил ее для рассмотрения. Он говорит, что такой способ организации производства, то есть машин, какой мы имеем сейчас и тогда, это есть следствие и причина разделения труда на физический и умственный. Но можно так организовать систему производства, чтобы разделение труда оставалось чисто технологическое. И вот в этом отношении продолжал дальше Ленин. Если вы помните его в «Государстве революции», он упоминает о том, что капитализм очень много дает для коммунизма. Это прежде всего развитое индустриальное производство, и это организация труда, то есть это рабочая дисциплина, воспитанная голодом, воспитанная капитализмом. Но используя эту рабочую дисциплину как средство классовой борьбы, мы можем преодолеть капитализм. А с другой стороны, он намекал на то, что все фабрики, которые до этого действовали индивидуально, поэтому порождали индивидуального производителя, средства индивидуального сознания, буржуазный атомарный индивид, можно объединить в единую систему. И для этого он предлагал использовать электрификацию, для того, чтобы объединить все в единую сеть. Ну, дальше был школы кибернетика, которые предложили не просто на базе новых производительных сил, на базе использования ЭВМ, создать единую государственную автоматическую систему управления экономикой, которая будет в реальном времени фактически создать вот эту вот идею автоматизированной фабрики, которую выдвигал еще Карл Маркс. На этом я могу остановиться и закончить только философской частью, то, что получается, мы имеем такую логику. Сначала вот эта вот мыслящая рука, которая создает предметный мир, это есть человек свободный, но свободный он еще в первобытной степени. То есть это еще личная свобода, но точнее коллективная свобода, но в зависимости от внешних сил. Потом порождение этой руки, капитализм, машина, его превращает обратно в раба. Ну и организация индивидуальных машин, которые есть, вот это продолжение руки, инструмента, но организация создания использования не индивидуальных машин, а системы машин, то есть сети машин, как бы говорить, обобществление вот этих вот индивидуальных машин может, в принципе, и должна нам помочь в преодолении барьера мышления, потому что вот искусственный интеллект вообще-то невозможен, но все понимают, что наш интеллект это есть искусственный интеллект. И машина, как следствие, как инструмент орудия труда и использования, это есть мышление, то есть процесс использования машин. В данном случае, я думаю, что именно это может нам помочь.
Спасибо.
А скажите, обсуждение будет
здесь, кроме лайн? Затронута интересная проблема, как раз взаимодействие, как я понял, общественных отношений, мышления и производительных сил, ну, в данном случае на примере машин, потому что производительные силы это не только машины. И было сказано, что Ильенко был неправ, когда он говорил о том, что перейти в новый этап, в новую формацию невозможно только совершенствуя машины, что нужна сознательная деятельность, ну и, соответственно, изменение общественных отношений. А потом, в докладе я так следил, было приведено положение Маркса о том, что машины можно применять капиталистически и некапиталистически. Значит, здесь я совершенно согласен, но у меня только возникает тогда вопрос, а в чем был неправ Ильенко? Потому что мне кажется, тут он ту же самую мысль просто немножко по-другому изложил. Я поясню. Я совершенно согласен с тем, что для перехода в новую общественную формацию необходим должный базис технический, и развитая вот кибернетика в том числе. Но с другой стороны, вот мы сейчас видим, что у нас вроде бы как есть развитая кибернетика, но при сохранении старых общественных отношений весь этот технический потенциал он будет применяться по капиталистически. Так, соответственно, в чем был неправ Ильенко?
По-моему, он как раз жил не в старых общественных отношениях, а в новых общественных отношениях. Как раз тогда, когда это и можно было использовать, а неправ был в том, что он не заметил. Не заметил и в том, что он отодвинул вообще это на второй план или даже на десятый план.
Спасибо. Еще вопросы должны быть.
Система, так называемый социализм, подходил к своему закату, так? Во времена Ильенкова, да, и он это в письме Штану и прочего. Но, опять-таки, тот же вопрос, который вы говорили. Нет, секундочку. Вот то, что сейчас обсуждали.
Задайте вопрос.
Значит, это именно вот изменение системы общественных отношений лежит в основе. Вот из этого исходил Ильенко. Значит, в то время не было возможности, допустим, если бы вот идею Глушкова реализовали, ну все, остается старая система бюрократии. Но ведь не развито общество. Часть людей вообще живет в лагерях. Это рабство. Ну посмотрите, что за система.
Моя машина воплощенный формализм.
Да, во время, вот это условий, как вы говорите, в то время их не было.
А вы считаете, что в 1918 году были условия для октябрьской, для социалистической революции?
Это другое совсем. Это я говорю, что Ильенко, вот вы легко...
95% грамотных
людей. Вы слишком легко относитесь. Вот Ильенко там был неправ там и прочее. С моей точки зрения.
Роль философа увидеть и вовремя актуализировать.
Это ваше право. Я просто говорю, что... Ну, извините,
это вопрос или это садоклад?
Это уже дискуссия, того, давайте.
Просто, значит, говорить по ходе Ильенко там не
было. Реплику услышали, я думаю, Жан Викторович. Спасибо. Все. Я приглашаю.